Говорит радио «Свобода». В Кремле думают, как отомстить Турции за сбитый самолет.
По сути, это спланированное, целенаправленное убийство российских военнослужащих. Это преступление, которое должно быть наказано.
В Стамбуле подсчитывают убытки от экономической войны с Москвой.
Европейцы говорили о том, что в случае любых конфликтов Кремль начнет использовать экономику для шантажа. Так и получилось.
Дальнобойщики отказываются примириться с Платоном.
Акции протеста устраивают уже не боевики демократических отрядов Обамы, а простые русские парни.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главной темой недели стало резкое обострение отношений между Россией и Турцией. 24 ноября турецкие силы сбили российский бомбардировщик Су-24, находившийся по российской версии над территорией Сирии, по турецкой, пересекшей границу между двумя странами. Летчик Олег Пешков погиб, штурман капитан Константин Мурахтин выжил и дал странное интервью российским журналистам, которое навело многих зрителей на мысли о подлоге. Среди этих зрителей был и мой коллега Марк Крутов. Марк, ну об интервью чуть позже. Давайте сначала восстановим хронологию этих трагических событий.
Да, Дмитрий, российский бомбардировщик был сбит 24 ноября. И вскоре, практически через час после этого, появилось видео, распространенное одним из вооруженных отрядов сирийских туркмен, на контролируемой которыми территории, собственно, и приземлились катапультировавшиеся российский пилот и штурман сбитого бомбардировщика. Так вот, на этом видео было довольно хорошо различимо тело и лицо погибшего, хорошо различимо, например, его светлые волосы, да? Подлинность этого видео до сих пор никем не опровергнута, в том числе российской стороной. При том, что подлинность многих других видеороликов, на которых якобы запечатлены погибшие россияне, была опровергнута. Пользователи социальных сетей довольно быстро нашли их прежние публикации этих фото и видеоматериалов и выяснили, что они были сделаны в другом месте, в другое время и при других обстоятельствах. То есть видео, на котором мы видим российского погибшего летчика, распространенное группировкой вооруженных сирийских туркмен, является скорее всего, настоящим. Активисты украинской группы «Информ-Напалм», которые уже давно довольно выявляют по данным в открытых источниках, в основном это социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, личности российских пилотов, воюющих в Сирии, сравнили найденные ими фотографии с кадрами из этого видео и заявили, что погибший российский пилот – это Сергей Румянцев из Челябинска. Действительно, совпадает и цвет волос, и довольно похожее лицо. Днем 25 ноября, то есть на следующий день, телеканал Life News, российский телеканал Life News, распространил новость о том, что дом родных Румянцева в Челябинске, это находится, оцеплен полицией. Зачем выставлено оцепление, в сообщении Life News сказано не было, это было просто видео, присланное одним из жителей города. И практически сразу после этого появилось заявление сына Румянцева о том, что его отец действительно находится в некой командировке, но он жив и здоров, и даже якобы выходил уже на связь по телефону после крушения бомбардировщика Су-24. 25 же ноября, днем примерно в половине первого, Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертно звания Героя России подполковнику Олегу Пешкову. Или Пешкову, до сих пор непонятно точно, как правильно произносить эту фамилию. Якобы как раз пилоту сбитого Су-24. Это имя и фамилия ранее, вот за сутки, которые прошли с момента катастрофы российского бомбардировщика, его сбития, нигде не фигурировало. В этом же указе говорилось о награждении орденами мужества еще двух человек. Константина Мурахтина, якобы выжившего штурмана-бомбардировщика, и матроса Александра Пазынича, погибшего при попадании снаряда в вертолет, который осуществлял спасательную операцию на месте крушения Су-24. В Москве у здания Министерства обороны был сооружен такой импровизированный мемориал памяти погибшего Пешкова и Пазынича. Люди клали цветы к их фотографиям в траурной рамке. Пешков на своем фото выглядел как мужчина с темными волосами, в то время как на видео, распространенном сирийскими туркменами, отчетливо видно, что его волосы гораздо светлее. Ну, блондином его назвать, наверное, нельзя, но и брюнетом тоже. То есть это такие волосы, оттенка, я не знаю, как это правильнее сказать, шатен. Сами лица на видео и на траурном фото тоже совсем не похожи. Вечером того же 25 ноября в выпуске программы «Вести» на канале «Россия», собственно, и было показано то самое интервью, о котором вы упомянули. Интервью якобы выжившего штурмана Мурахтина, в котором он, в числе прочего, обещает вернуть должок туркам. В этом интервью бросается в глаза сразу несколько моментов, на которые обратили внимание многие. Первое – это то, что Мурахтин, вернее, человек, который им назван, стоит к журналистам спиной, говорит как по бумажке, и голова его движется так, вверх-вниз, как будто он держит в руках листок с текстом и периодически наклоняет голову, чтобы этот текст прочитать. Вернее, не в руках, а в руке, потому что одна рука Мурахтина, это хорошо видно на видео, двигается в такт его словам, когда он говорит, он жестикулирует, а другая рука неподвижна. На видео Мурахтин выглядит здоровым и полным сил, и довольно сложно, в общем, поверить, что это человек, который много часов, по заявлениям российских военных, прятался в горах от каких-то боевиков, там чуть ли не в землянке жил, и только спустя 9 часов без еды, без воды передал данные о своем местонахождении. Вообще, сама история нахождения Мурахтина и сообщение о том, что он выжил, развивалась крайне стремительно. Обо всем этом было сказано, все эти новости появились в течение 2 часов. При том, что в первые часы после крушения Су-24, в общем-то, даже некоторые российские СМИ сообщали, что, скорее всего, и пилот, и штурман погибли, что они якобы были расстреляны, когда приземлялись после катапультирования на парашютах на территорию, которую контролируют сирийские туркмены. Зачем было ставить Мурахтина спиной к камерам, а все это видео снималось на авиабазе российской в Латакии, на авиабазе Хмеймим, там присутствовали российские журналисты, которые там постоянно работают. Так вот, зачем было скрывать его лицо, совершенно непонятно, потому что в интернете можно найти множество фотографий Мурахтина, мы знаем его полное фамилию, имя, отчество из президентского указа о награждении. Мурахтин довольно известный пилот и штурман, он в частности известен, например, как победитель авиационно-военного конкурса «Авиадарс» 2014, и по этой причине много его фотографий можно найти в интернете без особых проблем. Поэтому, если это действительно Мурахтин, не очень понятен был смысл скрывать его лицо.
Марк, ну тут важно то, что он говорил. Он говорил, что турки его не предупреждали о том, что он залетает на их территорию, и то, что он не залетал на их территорию. Вот это важно.
Да, и тут мы переходим, собственно, к тому, что если это подлог, зачем этот подлог могло понадобиться российским военным осуществлять? Действительно, Мурахтин говорит о том, что турецкие военные не предупреждали ни его, ни пилота о том, что они приближаются к турецкому воздушному пространству. Возможно, именно для этого. Есть еще несколько нестыковок, которые, опять же, обращают на себя внимание в этой истории. Почему на видео погибший пилот совсем не похож на того самого Пешкова? Почему Мурахтин читает текст по бумажке? Почему до сих пор не опубликовано ни одно подтверждение того, что Румянцев, которого сначала называли погибшим пилотом Су-24, жив и здоров. Если он выходил на связь, можно было бы хотя бы опубликовать короткий фрагмент без видео, хотя бы его голоса. Ответы на эти вопросы мы вряд ли получим. Действительно, одна версия выглядит так. В разбившемся самолете, в сбитом турками самолете, находился летчик Румянцев и штурман, фамилии которого мы не знаем. Оба они погибли. Вторая версия, официальная, в сбитом самолете находился летчик Пешков и штурман Мурахтин. Летчик Пешков погиб, его тело находится у сирийских туркмен, штурман Мурахтин находится на российской авиабазе в Латакии и обещает, как мы уже говорили, отдать туркам какой-то вот должок. Вот такие две версии, одна из них официальная, другая нет.
Ну, Марк, вы уже много раз упомянули сирийских туркмен, а какое отношение они имеют к группировке «Исламское государство», с которой и борются российские военные силы в Сирии?
Среди вооруженных группировок этнических сирийских туркмен есть как группировки, которые борются с «Исламским государством» и с режимом Башара Асада, есть группировки, которые входят в само «Исламское государство», они живут чуть-чуть восточнее, и есть группировки, которые входят, например, в организацию «Фронт Ан-Нусра». Там, где упал российский Су-24, действовали сирийские туркмены, которые к «Исламскому государству» никакого отношения не имеют, кроме того, что они тоже ему противостоят и стараются не допустить «Исламское государство» на свою территорию. Они воюют с «Исламским государством» и с режимом Башара Асада. При этом они пользуются покровительством Турции. Туда направляются многочисленные конвои. Мы не можем, естественно, судить о том, гуманитарные они, как заявляют в Турции, или в них переводится оружие. Но, тем не менее, Турция негласно поддерживает их, примерно так же, как поддерживала Россия сепаратистов в Донбассе. Но одно можно говорить точно, в той географической точке, где упал Су-24, она известна довольно точно, потому что мы знаем данные радаров и турецкой стороны, и российской стороны, никакого исламского государства нет и близко. И те сирийские туркмены, которые находились там, наоборот, с этим исламским государством воюют. Что не отменяет того факта, что некоторые сирийские туркмены действительно формируют бригады, которые в том числе выступают и на стороне исламского государства, но это находится совсем в другом месте. Это более чем 100-200 километров от этого места.
Марк, ну вот на следующий день поступили сообщения о том, что один из этих конвоев, который следовал с турецкой территории, конвоев, которые вы упомянули, разбомбили опять российские силы. Это подтверждается?
Надо сказать, что об этом сообщило только два турецких средства массовой информации. Одно из них — это турецкая англоязычная газета, которая выходит только год и довольно тесно связана с правящей партией турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана. И другое средство массовой информации — это турецкое информационное агентство Анадолу, которое тоже довольно близко к Эрдогану и к поддерживающим его силам. Каких-то независимых свидетельств о том, что произошло, какой конвой был разбомблен, что он вез, сколько погибло при этом человек. Сначала звучали цифры о 7 погибших гражданах Турции. Никаких других подтверждений этой информации нет. Но действительно известно, что такие конвои из Турции в область, контролируемую сирийскими туркменами, идут. И вот буквально сегодня я видел фотографии из одного из турецких городов, где готовится к отправке еще один такой конвой. Тоже утверждается, что он везет исключительно гуманитарные грузы. И такие конвои были и раньше, и, очевидно, и теперь, даже после этого инцидента, Турция не перестанет поддерживать сирийских туркмен, которые находятся под ее протекторатом, по крайней мере, ту часть сирийских туркмен, которые не являются членами исламского государства. Кто погиб в результате атаки российских ВВС на этот конвой? Была ли на самом деле атака это, и нанесли ли ее российские ВВС или, например, может быть, сирийские бомбардировщики-истребители? Этого мы, к сожалению, точно не знаем, и пока никаких подтверждений этой информации нет.
Спасибо, Марк. Я благодарю Марка Крутова. Из-за сбитого самолета отношения между Россией и Турцией испортились катастрофически. Путин назвал инцидент ударом в спину, а Дмитрий Медведев – актом агрессии против России. Самой заметной из разрабатывающихся в Москве санкций против Турции стала приостановка с 1 января безвизового режима между двумя странами. А МИД Турции порекомендовал гражданам своей страны воздержаться от поездок в Россию. Реджеп Эрдоган заявил, что бомбардировщик был сбит в соответствии с правилами реагирования и посоветовал России не играть с огнем. По совпадению, как раз в этот день в Крыму сожгли чучело Эрдогана, а к посольству Турции в Москве активисты партии «Родина» принесли гроб, в котором лежала кукла турецкого президента. В Турции, как и в России, активны ура-патриоты, готовые на все вплоть до войны. Оппозиция поддерживает власть в конфликте с Москвой, а бизнесмены боятся разорения из-за того, что для них закрывается огромный рынок сбыта. Слово нашему стамбульскому корреспонденту Елене Солнцевой.
«Бей москалей». На стародавней карикатуре времен Османской империи изображен усатый турецкий аскер, который поражает ятаганом российского солдата. Теперь эту карикатуру публикуют снова. Турецкие эксперты сравнивают боеспособность турецкой армии, за спиной которой стоит Североатлантический альянс, и армия РФ. В обществе наблюдается, если не единодушная, то широкая поддержка действий турецких властей, которые 24 ноября сбили российский военный самолет. Телеканал CNN Turk демонстрирует траекторию полета российского самолета, а также расшифровку переговоров турецких летчиков, которые предупреждали российского пилота об опасности нахождения в воздушном пространстве Турецкой Республики. В течение 5 минут последовали 10 предупреждений. Военные заявляют, что выполнили свой долг, а турецкие власти не желают приносить извинений Российской Федерации. Вот что говорит молодой студент Ахмед, который разделяет воинственные настроения части турецкого общества.
Турция готова воевать и защищать свои границы, как это было раньше, во времена Османской империи. Турция превратилась в независимое сильное государство, крупнейшего поставщика нефтепродуктов, успешно преодолев экономический кризис, поразивший Европу и Америку. Политика либерализации рынка позволила передать в частные руки затратные предприятия и добыть дополнительные средства для того, чтобы расплатиться с международными долгами и создать новые рабочие места.
На этот раз в политическом пространстве Турецкой Республики наблюдается единство среди политиков, находящихся у власти и в оппозиции. Действия властей почти единогласно поддерживают представители всех оппозиционных сил, даже те, кого называют ярыми критиками исламистской правящей партии «Справедливости и развития», создателем которой был нынешний президент Реджеп Эрдоган. Давид Бахчели, лидер турецкой партии националистического действия, третьей ведущей силы в турецком парламенте, который прославился экстравагантными высказываниями, заявил, что российские власти изнасиловали международное право и ведут себя в Сирии безответственно и агрессивно, нанося авиаудары по сирийским жилым кварталам и уничтожая поселения сирийских туркмен, которые проживают у самой турецкой границы и воюют против режима Асада. Бахчели сказал турецким журналистам, что праведный гнев туркменского народа в Сирии обрушился на голову российского летчика, который был взят в плен, а потом расстрелян местными жителями в качестве наказания за бомбежки их поселений в приграничных районах с Турцией.
Российская авиация бомбит туркменские деревни. У границ Турции скопились тысячи туркмен, которые пытаются проникнуть в нашу страну, спасаясь от российских бомбежек. Их командиры говорят, что воюют в подразделениях свободной сирийской армии вот уже который год.
Многие считают, что российский самолет был сбит в качестве наказания за провокационное поведение России у турецких границ и поддержку режима сирийского диктатора. С точки зрения турок, российские власти вмешались в сирийский военный конфликт исключительно в своих собственных геополитических интересах для укрепления влияния в зоне теплых морей и сохранения авторитарной власти Путина. Голосуя за участие России в сирийской войне, никто из обычных российских граждан не задумывается о том, что подавляющее большинство сирийцев выступает против пребывания у власти Башара Асада, который превратил страну в полицейское государство и несет ответственность за гибель и бегство из страны миллионов людей. Турция приютила более 2 миллионов сирийских беженцев и считает, что Асад должен уйти. Все попытки договориться с Россией о совместной борьбе с режимом не привели к ощутимому результату. Россия отвергла все идеи о создании коалиции. Она ввела в Сирию войска и стала склонять западные страны к переговорам с режимом под предлогом борьбы с исламским государством. Вот что говорит турецкий политолог Юсуф Канлы в интервью телеканалу НТВ.
Что делали российские военные самолеты у турецких границ? Очевидно, что там идут боевые действия между оппозицией и режимом. Российские военные душат сирийскую оппозицию, которая отказывается ехать в Москву, вести переговоры с диктаторским режимом. Они проводят военные операции против оппозиционеров прямо у турецких границ, где находятся лагеря сирийской оппозиции.
Хотя призывы использования военной силы против России порой звучат, турки не хотят войны. Основная часть турецкого общества настроена миролюбиво и хочет избежать конфронтации с соседней страной, которая является давним экономическим партнером. Все понимают, что локальный военный конфликт может перерасти в мировую войну с участием стран НАТО, членом которой Турция является более 50 лет. Сразу после инцидента с самолетом, который российские власти назвали ударом в спину, турецкие власти попытались сгладить конфликт. Авторитарный турецкий лидер Реджеп Эрдоган, который более 10 лет управляет страной и за свой стиль правления получил прозвище «Султан Реджеп», хотел поговорить с российским президентом, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта, однако якобы не смог дозвониться до Владимира Путина. Российские власти эту информацию отрицают. Отменил свой визит в Стамбул российский министр иностранных дел Сергей Лавров, который планировал посетить Турцию в конце ноября. На предложение министра иностранных дел Турции обсудить ситуацию при личной встрече Лавров ответил отказом. Однако лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдаруоглу призвал турецкие власти не нагнетать антироссийских настроений в обществе и не использовать российскую карту в политической игре для того, чтобы за счет внешнего врага еще больше укрепить собственные позиции. Главная оппозиционная газета страны «Джумурет», орган Народно-республиканской партии, выступающий за светское демократическое развитие республики, разоблачает деятельность исламистских чиновников и говорит, что происходящие в Турции и России события очень похожи. Вот что сказал мне на условиях анонимности сотрудник этой газеты Осман.
Путин и Эрдоган – два авторитарных правителя, которые хотят остаться у власти. Они слишком долго управляют страной. Они создали целый аппарат, который поддерживает любые их действия в обмен на выгодные госзаказы и покровительство. Из-за этого растет опасность разного рода провокаций, которые могут быть совершены по желанию одного лидера. Авторитарная исламистская партия справедливости вот уже более 10 лет управляет страной, зажимает прессу и тратит огромные средства на покупку новых самолетов и автомобилей класса люкс для чиновников. Небогатое население Турции надеется на помощь властей, пользуется социальными льготами и дотациями, которые чиновники обещают сохранить и даже увеличить. Оппозиционная турецкая пресса ведет неравную борьбу с правительственными изданиями, заявляя, что исламисты засиделись у власти и тормозят демократическое развитие страны. Власти контролируют более 80% турецких газет. Однако Россия – наш самый большой поставщик газа. Больше всех туристов к нам приезжают из этой страны. Наши бизнесмены вкладывают миллионы долларов инвестиций в российскую экономику, а Москва помогает нам в строительстве атомной электростанции.
Мало кто в Турции верит, что инцидент со сбитым самолетом приведет к началу полномасштабной войны, но экономические последствия могут быть разрушительными для турецкой экономики, которая только что оправилась от кризиса и ориентирована в значительной степени на Россию. Представители турецкого бизнеса говорят об ужесточении въезда в Россию. О своих проблемах уже заявил строительный гигант «Энка», который построил значительную часть жилищных объектов в Москве, и турецкие авиалинии, обслуживающие на российских рейсах около миллиона пассажиров в год. С точки зрения турецких экспертов, российские власти в ближайшее время начнут против турок продуктовую войну, наподобие той, что они ведут со странами Евросоюза, которые осудили Москву за аннексию Крыма и ввели против нее экономические санкции. Россельхознадзор будет без устали искать в турецких товарах различных вредителей, опасных для здоровья россиян. Последуют внезапные изъятия некачественных турецких товаров, которые будут демонстративно уничтожаться. Не исключено, что российские власти потребуют привлечь к ответу турецких предпринимателей, которые якобы завозят некачественный товар или просто закроют их бизнес, говорит прогоревший на поставках в Россию огурцов и помидоров бывший фермер, а ныне стамбульский безработный Айдын.
То же самое происходило с турецкими производителями несколько лет назад, когда российские власти стали задерживать у границы тонны турецкой сельскохозяйственной продукции. Тогда разорились сотни фермерских хозяйств. Страдали турецкие огурцы, помидоры, клубника, в которых то и дело находили калифорнийский трипс, который якобы является переносчиком различных вирусов. На страницах карикатурного журнала знакомый художник изобразил этого самого трипса в виде черного громадного жука, который с жадностью поедает овощи, цветы и фрукты и представляет страшную опасность для экономики страны.
Сообщается о том, что российские власти уже закрыли границы для всех турецких товаров. На границе застряли тонны курятины, в которой неожиданно обнаружили листерию. В аэропортах Анталии застряли выращенные для российского покупателя турецкие цветы. В интервью турецким журналистам телекомпании НТВ хозяин крупного сельскохозяйственного комплекса Ибрагим Йылмаз говорит, что невозможно остановить поставки сельхозпродукции и цветов, которые просто завянут. Он утверждает, что границу закрыли в тот же день, когда был сбит российский самолет. С тех пор все пребывают в неведении, сколько продлится кризис, не знает никто. Надеются, что это будет продолжаться не более недели. Производитель рассказывает, что турецкие цветы стали выращивать для России после того, как российские власти стали задерживать на границе партии якобы зараженных вредителями голландских тюльпанов.
Россия остановила покупку голландских цветов после того, как голландцы стали активно расследовать падение малазийского Боинга на территории самопоразглашенной Донецкой Республики. С каждым этапом расследования российские власти ужесточали меры и находили в цветах новых опасных вредителей. А после того, как Голландия выступила инициатором создания международного трибунала по расследованию и выявлению настоящей причины гибели людей, российские власти в качестве показательной меры предприняли массовое сожжение голландских цветов. Это была месть, это настолько очевидно. Это знак предупреждения голландцам, что они могут лишиться российского рынка сбыта. То же самое ожидает турок.
Продуктовая война с Россией может быть не менее опасна, чем полномасштабная война, и приведет к разорению целых отраслей турецкой экономики, которая в последнее время с большим трудом переориентировалась на Россию. После введения запрета на европейские продукты, турки предложили увеличить поставки яблок, которые российские власти отказались тогда покупать у поляков. Турки предложили не только яблоки из Малатии, но и замещение остального недостающего импорта – мясо птицы, фрукты, овощи, яйца и рыбу. Согласно подписанным договорам, Турции предстояло стать основным поставщиком продуктов для России и увеличить торговые обороты с 32 до 100 миллиардов долларов. Подписание таких выгодных соглашений вызвало в Турции бурный восторг. Многие восприняли случившееся как гарантию получения сверхприбылей. Многие эксперты заявили, что турецкая промышленность сможет с легкостью накормить более 140 миллионов россиян. Вот что говорит независимый журналист Джем Калкан.
Запрет на поставку ряда видов продуктов питания из США и Евросоюза в Россию стал шансом для турецкого продовольственного бизнеса. Стоимость сельскохозяйственных товаров, поступающих в Россию из стран Евросоюза и попавших под запрет, оценивалась на уровне 7 миллиардов евро. Из них 2 миллиарда приходится на овощи и фрукты. Многие ожидали небывалого в нашей стране роста производства. Поставка продуктов питания в Россию даст тысячи новых рабочих мест. Объемы поставок продукции на российский рынок планировали увеличить в десятки раз.
Что будет с турецкой экономикой, которая ориентирована на Россию? Никто не знает. В свое время министр сельского хозяйства Мехди Экер обещал направить большие средства из бюджета на поддержку аграриев и построить в кратчайшие сроки сотни новых фермерских хозяйств, холодильных хранилищ и складов для хранения готовой продукции. Власти начали строительство новых автоматизированных современных молочных ферм на Черноморском побережье Турции. Местные фермеры прозвали грандиозный правительственный проект российским коровником. Очень напуганные и состоятельные турецкие граждане, заработавшие в России в 90-е свой первый миллион. Еще недавно они рассказывали о небывалых прибылях и возможностях для экономики страны и называли сложившиеся экономические отношения «золотым веком». Владелец фабрик по производству мясной продукции Мустафа Чалкан, председатель турецкой животноводческой компании «Чалкан Групп», входящий в пятерку крупнейших поставщиков мяса в Россию, уже заявил, что подумывает о закрытии своих предприятий в России и выводе оттуда основных производственных мощностей. А ведь совсем недавно он призывал турецких безработных открывать мини-фермы для производства куриного мяса для россиян, намеревался открывать десятки колбасных заводов в российской глубинке и около 100 новых магазинов в будущем году. Вот что говорит Мустафа Чалкан.
Турецкие власти поддерживали местных предпринимателей и стали раздавать им щедрые кредиты в надежде на получение прибылей. Эрдоган был почетным гостем в Москве и называл Владимира Путина другом Турции. Громкие заявления турецких предпринимателей поддерживали турецкие власти, несмотря на давление со стороны стран ЕС, которые предостерегали Турцию от близкого сотрудничества с Кремлем. Европейцы говорили о том, что в случае любых конфликтов Кремль начнет использовать экономику для шантажа. Так и получилось. Сегодня все застыли в молчании.
Россия уже начала пропагандистскую информационную войну против Турции и призывает россиян отказаться от покупки вредных якобы турецких продуктов питания. А «Комсомольская правда» ссылается на некоего блогера Фуата Авни, утверждающего, что Эрдоган задумал сбить российский военный самолет, чтобы втянуть Турцию в войну с Россией. Этого блогера в Турции никто не знает. Интернет-сообщество подозревает, что это проплаченная пропаганда Кремля. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну что же, ура, патриотический восторг по всем телеканалам продолжается. И теперь уже новая жертва – Турция. Уже забыли про Украину, уже забыли про все остальное. И главный враг – Турция.
Да, конечно. Можно сказать патриотический восторг, а можно сказать истерика. Это как-то ближе, по-моему, точнее по смыслу, потому что как только все началось, тут же заступил на вахту господин Соловьев. Он по будням прямо как начинал свою вахту в 18 часов, так и уходил глубокой ночью. Ну и, соответственно, как только активизируется этот господин, то на Первом канале, это такие заклятые друзья, тут же появляется господин Толстой и тоже долго-долго в эфире выясняет отношения. Значит, главным образом выяснение отношений проходит по следующим векторам. Не столько ищут виновных, сколько ищут варианты мщения. Тут фантазия абсолютно неисчерпаема. Но что меня поражает, как мы уже давно привыкли, что меня поражает, точнее не поражает, это очень сильный глагол, а удивляет. Дело в том, что в процессе обсуждения вариантов мщения звучат какие-то самые экзотические, и они же самые, по-моему, требующие такого немедленного юридического вмешательства предложения. Так, например, некий журналист Артем Шенин говорил о том, что да не надо ничего вообще сейчас волноваться, через месяц, через другой, тихо, спокойно, вдруг запылает деревня сирийских туркменов, где-то произойдет пожар, где-то упадет самолет, а у какого-то морпеха отвалится голова. и все турки будут, никто ничего не будет обсуждать, но все будут прекрасно понимать, в чем дело. Это вот как бы такая, даже не очень завуалированный такой призыв к государственному терроризму, он проходит на ура. Михаил Старшинов, он не просто из Госдумы, он даже заместитель какого-то там важного комитета. Он говорит, что же вот свой вариант предлагает. Говорит, можно сделать все по-умному. Можно выбить кресло, вышибить из-под Эрдогана тем, что стравливать интересы внутри страны. Он говорил не стравливать, а как-то вот изучать, как он говорил, интересы внутри страны. То есть приступить к диалогу с армянами, курдами, с Барзани. Мой зал кричит, Барзани живет в Ираке. Он так махнулся рукой, это ничего не значит. Главное пафос и лужённая глотка. Кроме того, сейчас еще подмога со стороны российского канала. Появились свежие веяния, потому что, как выясняется, на Украине воюют турко-бандеровцы. Канал «Россия-24» сообщил, что уже сформированы 3 батальона на Украине под эгидой правого сектора вот этих самых турко-бандеровцев и там сплошные игиловцы. Ну и венец творения – это вчерашняя передача на канале НТВ, которая называлась «ЧП росли», наша любимая рубрика. И там было сочинение «Шантаж высокого напряжения», где исследовалась блокада Крыма. Исследование было недолгим, потому что сразу выяснилось, что это был заказ из Турции, и что Джамилев давно связан с Турцией, он даже получал там турецкий орден. И, наконец, совсем уже на закуску. Сначала эта тема появилась на канале РЕН-ТВ, во всяком случае, я ее видела впервые, там с ней встретилась, ну и потом пошло дальше. Петр Марченко, либерал от старого НТВ и государственник от обновленного РЕН-ТВ, он такой сюжет муссировал в своем итоговом выпуске ежедневных новостей, что, оказывается, на G20 в Анталии был разговор Обамы с господином Эрдоганом. Эрдоган пожаловался на Россию и сказал, что вот они плохо бы там нам сбить самолет на приграничной зоне. И вроде бы как Обама кивнул головой. Причем не сразу становится ясно, что это они цитируют там какую-то газету турецкую. Там подложено фото, разговор двух лидеров, но при этом никакого кивка нет. Наоборот, они как бы смотрят в разные стороны. Ну, это ничего не значит, тема уже пошла в народ. И уже я смотрела, у меня был сюжет на канале Life News, где речь шла о том, что Обама утвердил план Эрдогана. Ну, вот нисколько не сомневаюсь, что где-то либо появится сообщение, либо уже появилось о том, что он не только утвердил, но и собственноручно этот план исполнил.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины. Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Несмотря на запрет Федерального агентства по туризму, россияне могут совершенно свободно ездить в Турцию и наслаждаться там отдыхом. Наш петербургский корреспондент Виктор Рязанков узнал, как это можно сделать.
24 ноября Федеральное агентство по туризму распространило открытую рекомендацию туроператорам и турагентствам со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о наличии угрозы безопасности российским туристам в Турции. Под угрозой уголовного преследования туроператорам и турагентствам запрещено оказывать услуги российским туристам, желающим поехать в эту страну. В России основными туроператорами по Турции являются компании с турецким капиталом Coral Travel, Sanmar, Briska, Annex Tour и Pegas Touristic. Эта компания одной из первых объявила о прекращении оформления туров в Турцию. Остальные также объявили о закрытии турецкого направления. В авиакассах, например, в такой петербургской крупной авиакассе, как «Спектр», сообщили, что все чартерные рейсы в Турцию отменены. Однако из Петербурга свободно можно улететь в Стамбул ежедневными рейсами «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании «Turkish Airlines». В Анталию летают прямые рейсы этих авиакомпаний из Москвы. В справочном аэропорта Пулково-2 мне сообщили, что чартерные рейсы в Анталию, запланированные на ближайшие дни, не отменены. 28 ноября туда отправляется самолет уральских авиалиний. 29 ноября есть рейс компании «Когалым-Авиа», а 30 ноября не отменен рейс компании «Ак-Ай-Флай». В маленькой турфирме, название которой меня просили не сообщать, туроператор заявила, что вообще вовсе не получала никаких официальных писем из Федерального агентства по туризму и только что оформила тур в Турцию своему клиенту. Те, кто отказывается от запланированных поездок в Турцию, сообщают об этом по телефону, и никакой паники нет, заявила туроператор. Она выразила готовность и мне оформить тур с зарезервированным номером в гостинице в Анталье. Зарезервировать номер в Анталье, как и в других городах Турции, можно очень просто через сайт booking.com, причем разброс по стоимости номеров очень большой, и, судя по статистике сайта, россияне активно начали пользоваться этой услугой. Так что, несмотря на запрет Федерального агентства по туризму, россияне могут спокойно продолжать летать на отдых в столь полюбившуюся им Турцию. Виктор Рязанков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Российские блогеры обсуждали на этой неделе не только конфликт с Турцией, но и обесточенный Крым и протесты дальнобойщиков. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Иван Беляев.
В интернете, как принято шутить, началась неделя военных экспертов. Турецкая авиация сбила российский самолет, залетевший в воздушное пространство Турции. Андрей Десницкий.
Если я правильно понимаю, только что впервые в истории страна НАТО сбила российский военный самолет, залетевший, по ее утверждению, на ее территорию.
Максим Артемьев.
Теперь начнется. Что Чехов говорил про ружье?
Алексей Рощин.
И как теперь, интересно, Путин будет реагировать? Молча утереться, похоже, самый правильный выход. Мы ж там вообще на птичьих правах в этой Сирии. Но утираться Путину будет трудно. Этого могут не понять разгуленные им же самим до крайней степени возбуждения патриоты и, возможно, военные. Акела не может промахнуться на глазах у стаи.
Спутник и погром.
В общем, сейчас тот неловкий момент, когда внезапно надо отвечать за базар про возрождение сверхдержавы. Надо, а ой, как не хочется.
Отдельная тема – история долгой и так внезапно оборвавшейся дружбы Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Аркадий Бабченко.
Эрдоган – наш друг, с которым мы собирались нагибать пиндосию с Гейропой, строить турецкий поток, грозить шведам, стратегический партнер, союзник по коалиции, с которым вместе мочим ИГИЛ, строили, строили и построили. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь своим союзникам так смачно харкал прямо в лицо? Встали с колен. Почет и уважение во всем мире. Великая держава. Это с проклятыми пиндосами можно шутить, а турки шуток не понимают.
Алексей Навальный.
Эрдоган и Путин, они же близнецы-братья. Эрдогану тоже надо раздувать щеки перед своими турецкими плакальщиками по Великой Турции, возрождателями Османской империи. Отсюда грозное заявление, что самолеты, нарушающие пространство Турции, надо сбивать. Потом сбитый беспилотник, сейчас сбитый самолет. Турецкий аналог Дмитрия Киселева захлебнется от восторга в своей аналитической передаче.
Алексей Шарапаев.
Путинские понты со скрежетом наехали на понты турецкие. Кстати, никакого злорадства в связи с этим не испытываю. Турецкие понты отвратительны не менее, чем путинские.
Александр Баунов.
Я не сильно люблю, когда сравнивают Путина и Эрдогана. Один – выдвиженец бюрократии, силовиков и олигархов. Другой – начал как противник военных и любимец малого и среднего купечества. То есть тема, которая их объединяет – это национальное величие. Мы – великая держава. Но вот одно величие наскочило на другое. Теперь всем расхлебывать.
Как именно расхлебывать, до конца пока не ясно. Юрий Сапрыкин.
В рубрику «Разговоры с таксистом». Еду, приходит уведомление от «Медузы». Вот, говорю, так и так, турки сбили наш самолет. Ну что же, говорит таксист, алягер ком алягер.
Иван Давыдов.
Не новость о гибели нашего летчика где-то в невообразимой дали. Впрочем, разве Турция невообразимая даль? Не даже перспектива Третьей мировой войны, каковая война наверняка событием выйдет ярким и запоминающимся, особой радости не внушают. Я не хочу умирать из-за двух или трех королей, которых и так далее.
Даниил Кочубинский.
Вопрос, что дальше? Война с Турцией, а значит и с НАТО, которая уже поддержала версию Анкары о нарушении границы Турции российским самолетом. И еще вопрос, не слишком ли крутой коллективный вокер поселился нынче в Кремле?
Однако происходящее дает понять, что войны не будет, разве что торговая. Действуя привычными методами, Кремль собирается запретить поездки в Турцию и ввести эмбарго на турецкие продукты. Твиттер «Дядюшка Шу».
Не думал, что когда вчера в Минобороны говорили об уничтожении всех потенциально опасных летающих целей, речь шла о турецких курах.
Владимир Варфоломеев.
Великая держава, проверяющая яблоки и помидоры в ответ на сбитый самолет. Выглядит глуповато и несерьезно, но это все равно лучше войны.
Евгений Калюков.
Сейчас зима, Анталия уже не очень актуальна, так что легко запретят, не боясь волны народного гнева.
Евгений Енин.
Не вызывают уважения государственное вранье. Сказали бы в ответ на действия и все такое. Нет, путевки нельзя, потому что угроза терактов, куриц нельзя, потому что в них что-то нашли. Ага, внезапно.
Андрей Зубов.
Я слышал, что уже появились заявления о том, что Турция будет наказана экономически. В первую очередь россиянам будет запрещен отдых на турецких курортах. Это крайне опасный для российских властей путь. Потому что эту войну начинали без согласия народа. Эта война непопулярна, и если в результате этой войны люди лишатся возможности отдыхать на своих любимых курортах, последствия могут быть довольно серьезными.
Слава Рабинович.
В Египте и Турции было все включено. Было. А теперь есть Крым, где все выключено.
Кстати, о Крыме. После военного инцидента на сирийско-турецкой границе он совсем отошел на задний план, но еще в начале недели был темой номер один. В ночь на воскресенье сторонники блокады полуострова подорвали линии электропередач. Крым погрузился во тьму, полностью проблема энергоснабжения не решена и не будет решена еще долго. В Твиттере волна плохо скрываемого злорадства. Великий Укр.
Минусы отключения света. Нельзя разглядеть величие России. Плюс отключение света, зато не видны камни с неба.
Уголок циника.
Хочу напомнить жителям Крыма, что для получения электричества им достаточно потереть кота эбонитовой палочкой.
Эльшат Бабаев.
Если Крым ваш, тогда нехрен ныть, пеняя на Украину. Сами его обеспечиваете электроэнергией и продовольствием. Если Крым Украины, тогда прекращайте его аннексию, чтобы Украина его обеспечивала электроэнергией и продовольствием.
Юрий Бутусов.
Чем быстрее произойдет полный разрыв с Россией, тем быстрее Украина начнет проводить самостоятельную независимую политику. Тем быстрее пойдут реформы для интеграции в Европу. Тем быстрее мы дадим отпор агрессору. Тем быстрее мы вернем Крым и Донбасс. Тем быстрее мы построим стабильную, сильную, богатую страну. Одно не могу понять, почему уголовные дела возбуждены против тех, кто подрывал, а не против тех, кто продолжает торговать с оккупантами.
Сторонники русского мира кажутся единодушны. Они считают это терроризмом. Егор Холмогоров.
Очевидно, что именно Крым является символом суверенитета и возросшего международного значения и самоуважения России. Именно его защита является первостепенной государственной задачей. Позиция автора этих строк неизменна. Для защиты русских, где бы они ни жили, необходимы и оправданы любые средства. А бить по террористам, атакующим наших людей, оправданно и в Ракке, и в Донецке, и на Перекопе.
Ольга Туханина.
Тут уже есть вопросы и к нашим властям, и к нашим судам, и к нашим спецслужбам, потому что перед нами одна из форм терроризма. Отсутствие электроэнергии в ряде случаев, кстати, может и убить. Я не знаю, в каком состоянии мы получили крымские больницы, есть ли там сейчас генераторы на такой случай, хотя бы для реанимации операционных и роддомов. Мы только что заявили на весь мир, что любые террористы и их пособники будут ликвидированы везде, где бы они ни находились. И чего? Они не только в Сирии. Они у нас под боком. Ждем-с.
Попытка занять нейтральную позицию у тех, кто не одобряет аннексию Крыма, но считает, что Украина сама не пытается вернуть полуостров. Кирилл Шулика.
Я сильно не люблю Саакашвили, но что он сделал? Разорвал с Россией дипломатические отношения и прервал всякие контакты с Кремлем. При этом мудро оставил безвизовый режим со страной, то есть не стал вредить рядовым гражданам. Что делает Украина? Никто даже не говорит о разрыве дипотношений. Контакты продолжаются, газ покупается. А история со взрывом ЛЭП – это буквально иллюстрация пословица «не съем, так понадкусываю». И ведь даже украинцы признают многие, что Киев ничего не делает для возврата Крыма, кроме как громко об этом говорит.
Жан Новосельцев.
Этот акт опротивит тех, кто, находясь там, еще верил в добро Украины. Это действие активирует РФ. Ради обеспечения жизнедеятельности полуострова они могут решиться на завоевание сухопутного пути. Если это случится, то те, кто нынче у руля нашей власти, там и останутся. Ведь во время войны не будет времени ни на выборы, ни на революции. Мы станем сильнее и счастливее? Нет. Положим молодежь в братскую могилу, окончательно потеряем сочувствующих в Крыму. В этом счастье...
Роман Шрайк.
Довольно забавно читать споры о том, как лучше себя вести, чтобы Крым вернулся. Господа, у Крыма не выросли вдруг ножки, и он никуда по своей воле не уходил. Крым украли. Если у вас украли телефон, вы же не рассуждаете на тему, нужно или не нужно пополнять счет, чтобы телефон вернулся.
Тем временем, сводя счеты с Турцией и спасая Крым, власть совсем забыла о внутренней угрозе – протестах дальнобойщиков. Они по-прежнему продолжаются и только растут. Александр Остриков.
Хватит издеваться над людьми. Нехватка средств в бюджете государства не означает, что можно просто отобрать эти деньги под законным предлогом у владельцев большегрузов. Закон, который не устраивает людей и приносит им дополнительные проблемы, это антинародный закон, который должен быть отменен и не имеет права на существование.
Одиозный депутат Евгений Федоров объявил протестующих пятой колонной и агентами Запада.
Мы видим с вами, что Соединенные Штаты Америки не дремлют, и сейчас они через свою пятую колонну, через национал-предателей нанесли очередной удар по Российской Федерации. Непосредственно я сейчас говорю об акциях дальнобойщиков, которые пытаются по задумке Соединенных Штатов Америки быть направлены на ликвидацию российской государственности. Вспомните, в свое время они также опирались на шахтерские волнения для того, чтобы ликвидировать Советский Союз.
Карина Орлова считает подобные выступления подарком Навальному.
А ведь депутат Федоров в своей одержимости зашел так далеко, что сделал потрясающий подарок Навальному, а именно электорат в несколько десятков, а может и сотен тысяч человек. Навальный, как давно известно всем дальнобойщикам страны от депутата Федорова, боевик Госдепа и пятой колонны. И каждый раз, выходя на антимайдан или просто внимательно рассматривая картинки в телевизоре, дальнобойщики знали, что они-то уж точно анти-Навальный. Но вот акции протеста устраивают уже не боевики демократических отрядов Обамы, а простые русские парни, настоящие патриоты. Но депутат Федоров их таки пятой колонной объявляет. И тогда дальнобойщики, в глаза Навального с его госдепом не видевшие, делают что? Правильно. Понимают, что раз депутат Федоров врет про них, то, вероятно, врет и про Навального. А тут уж они с Навальным оказываются в одной лодке, дрейфующей в мутных водах тотального государственного вранья.
И если уж говорить о мутных водах государственного вранья, разумеется, на российских телеканалах новостей о протестах дальнобойщиков по-прежнему нет. Твиттер Иосиф Сталин.
Включил Первый канал. Там показывают КВН 1997 года. Правильно. Что еще показывать? Не протесты же дальнобойщиков.
Твиттер «Бабушка из Братеева».
Молчите про забастовку дальнобойщиков и правильно делаете. Хочу побольше Малахова и про то, как Путин всех победил.
В конце прошлой недели интернет-пользователи завалили официальные страницы телеканалов требованиями рассказать о забастовке дальнобойщиков. Администраторы группы Первого канала ВКонтакте просто поставили фильтр по словам «дальнобойщик», «грузовик», «платон», «протест» и «забастовка» и забанили несколько сотен человек. Вскоре после этого на Первом канале вышел издевательский сюжет со следующим анонсом.
По многочисленным просьбам наших зрителей и читателей, представляем вашему вниманию сюжет про дальнобойщиков. Дальнобойщиков называют элитой среди водителей. Кто еще может остановить многотонную фуру, у которой отказали тормоза? Подобные ситуации, конечно, случаются редко, но свое мастерство дальнобойщики проявляют каждый день.
Александр Малый.
Многотонная фура, у которой отказали тормоза – это Россия.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев. Президент Франции Франсуа Олланд на этой неделе обсуждал в Москве создание широкой антитеррористической коалиции, однако конкретного результата не достиг. 26 ноября Олланд выступал в Париже на траурной церемонии, посвященной жертвам терактов 13 ноября. Слово Дмитрию Савицкому.
Пятого апреля 1792 года военный инженер Клод-Жозеф Руже де Лиль написал военный марш Рейнской армии. Причина была очевидной. Франция объявила войну королю Богемии и Венгрии. 30 июля того же года с этой песней, то есть маршем, в Париж вошел Марсельский добровольческий батальон. Отсюда и название марша, ставшего национальным гимном. Марсельеза. В июле 41 года Марсельеза была запрещена немецкой оккупационной администрацией севера Франции, но она осталась гимном правительства Виши. После переворота 17 года в России Марсельеза, как и Интернационал, исполнялась как гимн революционной России. Когда 13 ноября этого года после трех взрывов за оградой стадиона в Сен-Дени толпа хлынула по коридорам на выход, она пела «Марсельезу». На площади Республики, ставшей своеобразным национальным погостом для жертв терроризма, «Марсельеза» слышна каждый день. Франция остается единственной страной в мире, где национальным гимном является настоящий военный, зовущий в атаку марш. Президент Франции Франсуа Олланд попросил французов в день официального поминовения жертв фундаменталистского исламского террора, который потряс страну в пятницу 13 ноября, 26 ноября вывесить на балконах и в окнах французский «Bleu, Blanc, Rouge» – национальные флаги. Но, во-первых, мы не в Англии и не в Штатах. Национальный флаг не купишь просто так в газетном киоске. Да и традиции такой нет, разве что на стадионах. Телевидение показывало, как срочно 24 часа в сутки шьют флаги на швейных фабриках. Но даже если они успеют шить для 60 миллионов французов 500 000 флагов, они не появятся в окнах и на балконах. Национальный флаг давно является предметом раздора между партиями. Он принадлежит крайне правым, иногда крайне левым и в какой-то степени социалистам. Коммунисты и профсоюзники до сих пор выходят на демонстрации с красными флагами. Выйти на площадь с «Bleu, Blanc, Rouge» переводится на язык страны чаще всего как проявление национализма. До ноября слово «патриотизм» было среди бранных. Нынче идет полемика, чем патриотизм отличается от национализма. Запоздалая полемика. Но тишина двора почета, дома инвалидов, где собрались родственники погибших, члены правительства и главы партии, медработники и полицейские, спасавшие жертв терактов, гремела громче «Марсельезы». Тишина была главным обитателем, содержанием, если угодно, этой трагичной церемонии. После первого исполнения «Марсельезы» были исполнены две песни Жака Бреля и Барбары, обе о любви и ее трагизме. После на черном экране на фоне золотого купола собора Святого Людовика мелькали лица 130 погибших 20 национальностей. Во вновь обрушившейся на этот двор почета тишине медленно прозвучали имена всех 130 погибших. Флагов пока что мало. В руках зевак, в кварталах терратаки. В моем латинском я насчитал 7 флагов. На соседнем лицее, где учился Виктор Гюго, на высшей школе и Коль Нормаль Сюб, на площади Пантеона, на мэрии квартала. 4-й в чердачном окне на улице Муфтар, рядом на улице Арбалет и 2 на улице Клода Бернара, причем 7-й на моем доме. Но флаги появились и в провинции, в крошечных городах, деревнях, региональных столицах. На какой-то момент Франция очнулась от обморока. Гигантская масса тишины разбудила страну. Я рискую спросить, надолго ли?
Дмитрий Савицкий из Парижа.
Я на этой неделе побывал в Вене на одном из первых показов оперы «Ходорковский». Это удивительное зрелище. Главные персонажи российской политической сцены – Путин, Сечин, Абрамович – поют по-немецки. Рецензию на оперу читайте на нашем сайте свобода.орг, а сейчас короткое интервью, которое я взял у ее создательницы Кристины Торнквист.
История Ходорковского очень интересна и вполне подходит для театра, но почему опера?
Ответ очень простой. Я делаю оперы. Я хотела сделать оперу, как во времена барокко, когда это было все новым, всегда отражало современность и всегда было связано с политикой. Такие оперы мы и делаем.
Но почему русский сюжет?
Мы задумали сделать цикл опер о деньгах и власти и их взаимосвязи. Будут 6 опер и только первая русская. Это ведь международный вопрос.
У вас есть какие-то личные связи с Россией? Вы были когда-нибудь в России?
Нет, никаких. И никогда не была.
Но ведь история Ходорковского такая сложная. Как вы в ней разобрались?
Да, это очень сложно. Я много читала, только в переводах, конечно, и заметила, что русские спорят совсем не так, как мы. Было очень интересно изучить эту совсем иную культуру спора.
А с самим Ходорковским или с кем-то из ЮКОСа вы советовались?
Нет, ни с кем. Но когда мы уже подготовили постановку, мы пригласили Ходорковского, но он не приехал по личным причинам. И я его прекрасно понимаю. Я бы и сама не приехала, если бы кто-то поставил оперу обо мне. Приезжали другие русские журналисты, и совершенно все были уверены, что Ходорковский дал нам денег. Все задавали мне этот вопрос. Но это неправда. Я заметила, что его в России недолюбливают, а в Европе тут немножко по-другому.
Вам он нравится?
Я думаю, что он очень интересный человек, потому что он всю жизнь учится, причем очень быстро. Он не всегда учился чему-то хорошему, но зато учился дальше и дальше. Мне кажется, что ему не хватает юмора, но, может быть, это и не так важно для политика.
Почему вы не сделали Ельцина человеком? Почему он матрешка?
Я смотрела все эти видео, на которых Ельцин был просто пьян. Да, я знаю, что он был очень важным человеком в этой истории и принимал много решений, хотя и не самых лучших. Но у нас уже было 14 персонажей. Я бы еще многих хотела включить, но не смогла. У нас не было так много денег. Это очень крупный проект.
Что вы думаете о Путине и его политике?
Я начала его понимать, когда работала над оперой, потому что управлять такой большой страной невозможно в одиночку. И понятно, что он постоянно находится под очень жестким давлением. Я думаю, что он остроумный, он хороший оратор, и, может быть, когда он был моложе, он был более либеральным, он не хотел двигаться в направлении, в котором идет сейчас.
Считаете, он опасен для Европы?
Я не боюсь Россию. Я думаю, что США опаснее.
Кристина Торнквист, автор либретто и постановщица оперы «Ходорковский». Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».